Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, говорит Радио Благовест, в эфире «Исторические хроники». Сегодня у нас в гостях замечательные люди, директор школы номер 3, бывший, наверное, настоящий, да, женской Мариинской гимназии, старейшей в городе Томске, Светлана Никитична Татаркина. Светлана Никитична, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Наталья Анатольевна Кох. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о третьей школе, о моей школе, где я учился. И я не зря поставил эту песню, потому что, думая об этой программе и слушая вот песню «Доживем до понедельника», я понимаю, что у меня еще есть душа, потому что она откликается на это. И мне повезло, как я узнал, что в моей школе еще работают учителя, у которых я учился. Несмотря на то, что мне уже бахнуло 57, да? В общем, это большое счастье. И я виноват, что я до сих пор туда не зашел. Вот, и я обещаю вам, Светлана Никитична, и вам, Наталья, исправить свою ошибку. 155 лет третьей школы. В школе. Самая старая в городе Томске. По сути дела, с нее началось все образование в городе, да? Еще есть две. Номер 4, который сейчас стоит, ну, полуразрушенный, да, и номер 2, который, к счастью, работает, и в ней учатся дети. Светлана Никитична, вы сколько лет директором? Можно сказать нашей школы, да? Я же могу сказать,
да,
если
конечно,
я 10
конечно.
Лет в ней.
Я работаю директором 13 лет.
А трудно,
очень горжусь.
Трудно
этим.
Быть директором. Это же директор школы, это не с 8 до 5, да?
Это, нет, это да? Пожизненно.
И снится школа, и учителя, и, в смысле, ученики снятся, да?
Ну, это...
А вы не считали, сколько через... как сказать, ваши руки, что ли, да, прошло? Сколько выпусков?
Нет, не считала. И, в общем, считаю, что это неправильно, потому что тут же собьешься где-нибудь на 5-м году работы.
Да?
Со счета, да. Потому что их очень много.
А вы начинали в какой школе, Станкич?
Я начинала в 12-й, в своей родной школе.
А, ваша родная 12-я, да?
Да, да.
Понятно. Тоже замечательная школа с замечательными традициями, да? Это на ее базе сейчас Эврика развития, да, тоже работает?
Нет, там
нет?
Как
а,
была, так и
уже,
есть
да?
12-я школа.
Вот. Перед программой мы с вами говорили, ну, я точнее разговариваю, я убежден, что школа – это самый основной инструмент, механизм воспитания гражданина и человека. Наследственность мамы с папой и школа. Все остальное только уже отшлифовывает, добавляет институт, например, да, работа, но основу закладывает школа. Мама с папой заложили в меня генетически все, что там им передалось из поколения в поколение, да? Ну, там, вот у меня, например, доброту, к собаке подбирать собак и кошек, да? Я считаю, что это проклятие мое, но это от мамы с папой не уйдешь. Ну, еще многие-многие вещи. Конечно, я у них учился многим вещам, да? Но воспитывал меня в основном в школе, потому что наши мамы и папы были на работе. И им некогда было, ну, в общем, заниматься со мной... по физике, по математике, да, это делала школа. И я считаю, все, что во мне сейчас есть, и справедливость там, и прочие вещи, это заложила моя замечательная средняя школа номер 3. Ничего больше, понимаете, да? Иногда я ей не благодарен, что зачем мне вот это иногда обостренное чувство справедливости, да? Но я знаю, у нас в школах на этих пионерских сборах это все закладывалось, понимаете, да? И сейчас государство должно понять, что самый, ну, человек номер один в государстве – не врач, не летчик, не военный, учитель. И не зря же Бзежинский сказал, мы можем разрушить эту страну, разрушив их образование. Этот, в общем, дед был мудрый и очень образованный. У него были точно хорошие учителя. Может быть, он заканчивал подобную Мариинскую женскую гимназию, среднюю школу номер 3, да, в какой-то своей другой стране. Вот, Светлана, расскажите, пожалуйста, Наталья Анатольевна, как вы, в этом году было 150 лет, 5 лет, да? Вот.
Да.
Какие были мероприятия, и вообще, что за дети сейчас учатся в школе? Вот, вот я, например, иногда ворчу, что они другие, другие. Да, они другие, они отличаются от нас. Но я думаю, они точно такие же, как и мы. Добрые, отзывчивые, открытые к знаниям, уважающие старших. Я, наверное, не ошибаюсь. Поэтому расскажите о нашей школе. Да?
Ну, я только чуть-чуть добавлю перед тем, как Наталья поведет свой рассказ. Не просто добрые дети там и энергичные и так далее, а очень пытливые, ищущие, очень интересующиеся жизнью. Особую ту атмосферу, вот, которая свойственна нашей школе, создают, конечно, безусловно, и дети. Не только учителя, но и дети. Особенные у нас, я считаю, особенные дети, потому что школа у нас небольшая, не густонаселенная. Соответственно, и, ну, как бы сказать, у детей есть та замечательная возможность вот жить в таком большом, каком-то очень дружном, очень интересном коллективе, где, как в деревеньке, все друг друга знают. И это создает такое какое-то особое сообщество детей, где старшие защищают маленьких, где маленькие за счастье общаться со старшими. И мы, вот, учителя, не можем сказать, что это какое-то не то общение. А это нормальное совершенно детское общение, которое, в общем, ну, создает вот эту внутреннюю, повторюсь, особую,
да,
добрую атмосферу.
Она была прекрасна, что она всегда была маленькая, очень, да, камерная.
Да, да, да.
В этом ее была прелесть. Все жили совершенно рядом со школой, да, все знали друг друга там в одном дворе и прочие вещи. Я даже помню, когда были морозы, помните раньше, да?
Ну, кто-то заворачивали. Приходил,
заворачивали там под 40, угу. Ну, мечта нынешняя, ну, было, что было, да? И, ну, там придет человек 10 в школу, ну, урок не состоялся, нас отпустили, дух, мы же идем друг к дружке домой, еще потом сопку играем, вот, уже сопли там висят, да, варежки уже от снега не разгибаются. И мамы друг друга знали, и чаем поили. И для них школа была, это совершенно родной дом. Это нечто вот такое, потому что и классная руководительница могла совершенно запросто прийти домой. Это было и у меня, я это знаю. И я знаю, что по своему детству, что это было не во всех школах, потому что я был еще воспитанник Дома пионеров и общался с другими ребятами, которые учились в других школах. И вот в этих вот гигантских школах, да, филиалов Китайской Народной Республики, такого и невозможно, потому что она очень большая, если у тебя там, условно, там в первой параллели по 5-7 классов, да, первых, ну, как там можно...
Ну, в этом и особенность, да, наверное, как раз Мариинской школы номер 3, что она действительно относительно небольшая. И организовать вот этот контакт между учителем и ребенком, да, процесс вот этого общения, когда детей действительно не 5-6 на потоке, собственно говоря, классов, гораздо проще. А раз есть такой индивидуальный компонент вот в общении, mm-hmm. да, такой сильный, персонализированный такой момент, да, то и дети чувствуют себя более востребованными, да, со всеми своими какими-то вопросами и так далее. И педагогу действительно где-то, наверное, даже не просто легче, но и интереснее работать.
Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы учитель истории, да?
Да. История, обществознание,
да,
право.
Ну, да. Вот это призвание идти в школу?
Не знаю, до сих пор, наверное, не определилось, призвание это или нет, да. Но однозначно могу сказать, что сегодня я, наверное, даже и не ставлю вопрос так. Я ставлю вопрос много по-другому. Насколько комфортно я себя чувствую в профессии. Если я в ней себя чувствую комфортно, то тогда это моя профессия. А уж дана мне она от Бога или от моих каких-то, да, действий или там пожеланий, стремлений. Это уже для меня вторичный вопрос. Вот мне в третьей школе очень комфортно работать. Я пришла туда из другого учебного заведения. У меня был выбор, на самом деле, какую школу выбрать и куда перейти работать. И когда я зашла в эту школу, увидела эти, ну, как историк, наверное, в первую очередь, да, вот эти вот своды, арки в коридорах и так далее. И когда я стала ну, скажем так, интересоваться, когда давно эта школа существует, и поняла, насколько она исторична, насколько она интересна, да, насколько она пережила эпохи и сохранилась как школа, для меня это было очень важно. А когда я еще и начала работать и столкнулась с коллективом как раз учителей и детей, и поняла, что это вот, наверное, понимаете, вот по-другому я, наверное, не скажу. Я не скажу хороший или плохой, скажу мой. Вот это вот мой коллектив учителей, это мой коллектив детей, и мне действительно комфортно там работать. И вот, наверное, здесь вот все и сохраняется. Быть учителем, да, чувствовать себя востребованным, что-то желать передать детям, в том числе, наверное, и любовь вот к этой школе.
Наталья, вы просто сейчас очень важную фразу сказали, что школа сохранила, ведь она могла быть перепрофилирована под что угодно, во время там советской власти, гражданской войны и прочих вещей.
Совершенно верно. У нас очень много образовательных учреждений,
да,
в том числе таких старинных.
Школа, да? 155 лет – это именно школа.
То есть никогда ничем не была наша школа.
Есть только один небольшой период, да, когда она была отдана под госпиталь.
Во
времена Великой Отечественной
войны. У нас там был госпиталь, да?
Да, это было одно из зданий, которое относилось к группе зданий ВАКа госпиталя номер 1506.
Вот вы знаете, чем минус нашей вот советской эпохи, что она не все позволяла нам знать. Вот это правда минус, да? Вот я 10 лет отучился, и я не знал, что... Ну, ты знал, что была там Мариинская гимназия, а туда вдаль мы не копались. У нас была в школе замечательная Ленинская комната, улица Александра Романова, да? Великий историк.
До сих пор многие учителя помнят эту Ленинскую комнату.
Ну да, и я там был экскурсоводом, сколько, да? 3 года, это точно, да? Вот, но туда-назад нам почему-то не позволяли оборачиваться. Я не знаю, хорошо ли ты, плохо, не мне судить, и не могу я быть судьей. Слава Богу, что я сейчас могу узнать, да?
Да,
это
сегодня
хорошо,
есть
по крайней мере, вот этот пробел я себе могу, да, краской это заполнить. Но это, то есть 155 лет – это только школа. Представляете, каждый год вот эти вот первоклассники, да? А я уже вот 4 года назад стал дедушкой, и я теперь понимаю, что это такое. Реально ты меняешься. То есть ты перестаешь из балбеса, да? У тебя какой-то другой появляется, у тебя появляется страх вдруг. Перед жизнью, ты понимаешь, что она очень жесткая, да, и прочие вещи. Когда дети появляются, ты этого не понимаешь. Ну, потому что там, ну, Светлана Ильич, я что вам объясняю, да, маме вообще-то сидит там, объясняет. Вот. И понимаете, каждый год вот эти вот ребята выходят, идут, каждый год десятиклассники, да, ну условно назовем, сейчас там один, да, довольно уверенный в себе. Я помню, какой я был в 10 классе, да, мне казалось, мама моя, я все могу и все умею, да. А на самом деле-то ни черта я еще не умею и не умел. Да? Ну, что там ты умеешь, закончив 10 класс? Слава Богу, мы замечательно сдали экзамены и прочие вещи, да? И вот, а вы-то, как учителя, это все перед вашими глазами проходит. И вы таких, как я, условно, в 10 классе видели уже не один десяток лет, да? И сформированные судьбы, и поломанные судьбы. И у вас... Вы знаете, вот чем сейчас мой возраст прекрасен? Я боялся его и боюсь на самом деле. Но в этом возрасте есть одна замечательная штука. Она называется мудрость. Да? Наверное, потому что ты уже знаешь, как больно, когда падаешь, да, и подниматься, и как больно там лечиться. Я условно говорю. И поэтому вот я когда вас увидел, у вас глаза очень мудрого человека. Не оголтелого директора, да? А человека мудрого, который способен... Причем я понимаю, что такое директор школы. На вас преподавание – это последняя очередь. На вас лежит, ну, там, все подряд. Начиная, извините, от стирального порошка, да, мыть полы, и заканчивая, ну, всем чем угодно. То есть это... А в нынешних требованиях, в кавычках, безумных, да, на вас вообще лежит вся ответственность. Хотя учитель, он должен быть освобожден. Государство должно вот его беречь, как вот под стеклянным колпачком, лишний раз не думать, чтобы не заболел и не простыл, понимаете? Потому что я могу это судить, потому что вы были в Доме пионеров, вы знаете, какой это труд вообще работать с детьми. Это же надо их любить. Наталья, не любя ребенка, в школе же невозможно работать,
нет,
да?
Конечно.
Светлана Никитич.
Я вот хотела чуть-чуть добавить, что... Не просто перед нами выпуск за выпуском, не просто старшеклассники, 11-классники, конечно, и 9-классники, а для нас вот в школе каждый выпуск особенный. Мы каждым ребенком занимаемся особенно, каждым классом занимаемся особенно. И, в общем-то, добиваемся того, чтобы успех начинался со школы. То есть это вот тоже наше какое-то предназначение, этого на педсоветах не решают. Но это наше внутреннее такое. Как-то вот мы собрались все, наш коллектив учителя, и, значит, вот в этом, наверное, мы подошли друг к другу, что внутренне мы не просто работаем по предмету и на аттестат, но еще работаем и на человека.
На потому что я, например, точно знаю, по своим временам в третьей школе был очень большой, про выпускников в третьей школе был очень большой процент, кто совершенно свободно поступал во все вузы, начиная от томских и заканчивая, ну, в общем, вузами страны. Это было известно, потому что она давала очень хорошие... Сейчас спорный вопрос, говорят, где, как учили и прочие вещи, да? Да, я могу сказать, меня учили хорошо.
А я бы вот еще добавила по поводу выпусков. Вы знаете, наверное, мы все равно привыкли как-то что-то мерить в каких-то показателях. Собственно говоря, наверное, для меня таким важным показателем является то, что, глядя на себя уже даже, я бы сказала, ну, а тем более на педагогов постарше, мне всегда приятно наблюдать, когда перед... Мы привыкли говорить о педагогических династиях учителя, у которых родители были учителя, там бабушка, дедушка были учителя. А как-то все время забываем. А вот мне, например, приятно видеть, когда идут династии выпускников. Когда я захожу в школу, здороваюсь с мамой, которая привела своего ребенка учиться в какой-то класс, а при этом я знаю, что вот там чей-то брат там, или сестра тоже в этой школе, и получается, что уже обучаются семьями и поколениями. Да? Вот это настолько важно, на наш взгляд. Мы даже в этом году, когда готовились к юбилею, сделали... У нас такая традиция есть, делать для себя такие небольшие девизы перед каждым юбилеем, к чему мы стремимся, какие-то черты показывать своего образовательного учреждения. И вот в этом году был такой девиз у нас: «Из поколения в поколение, обгоняя время». Когда меняются действительно эпохи, да, но в третью школу все равно идут и идут. Да, там бабушки, дедушки помнят, где какие кабинеты. Мама, папа рассказывают, где, когда там на переменах прятались или там во что играли, где играли. Да, или какие были учителя, какие предметы изучали. И уже дети заходят в школу, они знают, что вот здесь вот бабушка сидела вот за такой-то партой, да, а вот здесь вот мама была и выступала на сцене, ну, там, с таким-то концертом.
Зачем, Наталья Николаевна, значит, кабинет начальной военной подготовки был, как отход заходишь направо по коридору и направо до конца там был большой, где оружейная комната была и прочие вещи. Да? Кабинет директора Виктора Тихоновича на втором этаже, где балкончик с таким, с лесенкой. Это был, да? География была, как заходишь по коридору, ну, как коридор начинается слева, первый кабинет, это был география, это начальные классы у нас там были. Кабинет истории наш был на третьем этаже, там два класса всего было, Ленинская комната сначала, а потом вот у нас был там историю преподавала Анна Петровна Будькова, наверное, такую фамилию помните.
Да? Я знаю этого учителя.
А, да, она в 12-й школе, школе, это моя классная руководительница, с 4 по почти, ну, по 10 класс она потом перешла, вот, это Анна Петровна, вот. Я вот еще помню, актовый зал.
За счет приняли?
За счет, да, так, ну на троечку, да?
Ну почему, на четверку.
Да, в третьей школе работал великий учитель физкультуры Сергей Васильевич Бобин. Вы знаете, ну, во-первых, в школе же мужчин вообще мало, да? Вот. А учительская там же, на втором этаже?
У нас нет, вот, в классическом понимании учительской.
А, у вас сейчас нет, да, нет, такого? Ну вот. Нет. А Сергей Васильевич закончил Институт физической культуры имени Лесгов, это в Ленинграде, на проспекте Декабристов. Затем играл в ленинградском «Зените» в футбол. Он футболист по специализации. Потом влюбился, приехал вот в сибирский город Томск.
Вот это да.
Да, вот да. Причем, знаете, он был красивейший мужчина. Вот у него какая-то такая осанка была, как говорят, знаете, вот кавалергард. То есть он прямо, совершенно прямая спина. Вот какая-то такая он просто был красавец. Вот эти вот слегка вьющиеся волосы, вот так, знаете, раньше у мужчин такие чубы вьющиеся как-то, как будто они уложены в парикмахерской. И вот вокруг у нас в спортзале, вокруг него всегда народ вился. А его просто в обнимку. И учитель труда был. Сейчас фамилию запомню.
Не Отяшкин Виктор Яковлевич?
Виктор Яковлевич, да. Это же от него не вылазили. Пилить, строгать, напильники, да, понимаете? Так, извините, он научил меня. Я до сих пор то, что я умею руками, ну, потом это совершенство, да, это Виктор Яковлевич.
Ну, скажем так, это продолжалось многие-многие годы и потом. Виктор Яковлевич – это один из любимейших педагогов школы.
У нас в школе был свой же ГАЗ-51.
В какой-то степени лицо, наверное, школы.
Да. Вот. Причем они же учили не только профессии, они же учили жизни, мироощущению. Это же самое главное, что дает школа. Знание – это однозначно. А ты что в школу-то пришел? Как не за знаниями, правда, да? Причем я-то еще ходил в школу, когда была эта чернилка в мешочке, помните, да, и вторая обувь обязательно, и прочие вещи. Но школа, вот, по крайней мере, наша, я в других не учился, я не могу об этом ничего сказать, давала. Нас учили быть, вот сейчас это, в наше же время не было громких слов «гражданин» там и так далее, да, но нас учили быть гражданами своей страны. Вот сейчас я понимаю, через эти, замечательно же была пионерская вожатая Зоя Яковлевна Апачева, которая работала в «Орленке», а потом была у нас в школе. Да, это она вот эти все пионерские традиции заложила в Ленинскую комнату, вот эти сборы пионерские и прочие вещи. Да. Причем это было все искренне, там, вот, там не было ничего натяжного, фальшивого не было. Ну, как сейчас говорят, да? Вот там мы страдали, будучи пионерами. Да не страдал я, будучи пионерами.
Нет, вот. И я не страдала. Да, даже я не страдала, конечно.
Да, вот поэтому я сейчас многих услышу, вот они там и страдались, будучи в пионерах, да?
Нет,
вот.
Нет.
Вот сейчас то, что вот этот вакуум нечем запомнить, он не запомнен на самом деле, понимаете? Это государству нужно что-то... Точнее, почему государству? Всем нам нужно что-то придумывать. Государство же это мы и есть.
Ну, по большому счету, да, это общественная задача. На самом деле попытки делаются провести различные программы воспитательные, целевые, которые направлены на формирование каких-то, так скажем, аналогов детской организации, которая была в советское время «Пионерия». Ну, сегодня, например, есть российское школьное движение школьников, да, которое, ну, скажем так, растет. Очень, конечно, медленно, но растет и приобретает какие-то интересные формы, ну, по крайней мере, для нас, для педагогов. Ну, согласна, что да, это очень сложный и кропотливый труд, который требует, наверное, сейчас уже даже не одного десятка лет, чтобы построить такую организацию, которая бы была. Ну, по уровню она бы как-то вышла на приближенных к пионерии.
Геннадий Славович, расскажите, вы мне сказали перед программой, что в третьей школе училась мадам, которая написала стихи.
А, да, я еще, заметьте, хотел вначале, я говорю, подготовьте фонограмму, песни вами известны. «Поле, русское поле». Кто написал слова у нас?
Инногов.
Вот, да.
Вот. Геннадий, а есть историки вам наступающие.
Ну, видимо, готовили юбилей, и, вероятно, какие-то
архивы. Да нет, Геннадий Павлович, просто есть историки вам наступающие, не обижайтесь.
Да ничего, тем более профессиональный. Я-то не профессиональный, можно сказать, любитель, краевед, не претендующий там на лавры какого-то всезнающего человека.
Геннадий, скажи еще раз, пожалуйста, женскую Мариинскую гимназию закончила Инногов. Автор стихов «Поле, русское поле».
Ну, еще, конечно, красивые мелодии там и стихи.
Ну, это понятно.
Скоро август за окнами. А, нет, скоро осень. За окнами август. От дождя что-то.
Это тоже
потемнели
она?
Кусты.
Тоже она?
Да. Я ведь знаю, что тебе нравлюсь, как когда-то не нравилась, а ты. Это она Константину Ланшенкину посвящает своему мужу. Пописать, ну, поэту, прежде всего, конечно, фронтовику. Вот, есть мемуары у нее интересные, пребывание в городе Томске, как тут какие-то романтические у нее посещения реки Томи, там я запомнил, точнее, костры где-то они жгли. В период войны она работала в АК-госпиталях, не исключено, что...
Как раз именно в этом 1506-м госпитале в школе номер 3.
Она читала стихи. Ну, я вижу, что вы хорошо подготовлены.
Это прямо в школе был госпиталь, в классах?
Да, да. Там классы были убраны, там была сделана операционная, был госпиталь, занимавшийся, прошу прощения, хирургия.
Ты явно там был.
И мало того, там вот была такая традиция раньше. Около школы обычно располагались дома учителей, где они проживали. И был такой директор Онищук, который проживал вот рядом. Его сын нам...
Это деревянный
как раз,
доме?
Да, вот деревянный дом там рядышком. И его сын нам вот рассказывал такую историю.
Он фактически в комплексе с гимназией.
Он рассказал нам такую историю, что на период войны, как раз когда его отец отправился на войну, будучи директором школы, он отправился на войну воевать. И вот их, вот этот дом, где проживали учителя, его полностью их расселили. по городу, а его полностью передали медперсоналу, чтобы они были прямо при самом госпитале, чтобы могли оказывать медицинскую помощь круглосуточно. И действительно, мы долгое время с ребятишками пытались понять, были ли раненые, или это был, ну, скажем, здание было приписано как к группе госпиталей, ну, как резервное, да. А на самом деле нам потом пришли выпускники некоторые рассказали, которые помнят этот период, будучи там первоклассниками, второклассниками. Они помнят, что были действительно раненые, что были вот по весне открытые окна, раненые сидели, смотрели на улицу, да, вот они бегали, школота вот это, ребятишки, да, там пытались общаться с ранеными, да, и так далее. И потом, когда школа вновь вернула себе здание, как бы, да, когда госпиталь уехал, выехал из этого здания, они, будучи ребятишками, готовили школу к занятиям, и они выносили очень много вот этих гипсовых... как это правильно назвать?
Ну, там накладывались специально.
Да, 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 вот эти вот, скажем так, остатки, да, вот этого госпиталя, очень много выносили из здания. То есть, действительно, там были раненые, действительно были палаты и были операционные. Да.
Ну, по улице Люксембург тоже рассказывали, стояли, дымили трубами, значит, теплушки такие. Это были фактически госпитали на колесах. И все время прибывали новые, была железная дорога, проброшенный трамвайный путь-то проходит, трасса проложена по Люксембург, но она называлась магистратской в старое время. И вот они ждали, когда же освободятся места, то есть в нормальном, в стационаре уже где-то. И наверняка это вот с этих поездов к вам поступали.
Я напомню, радиослушателям, это программа «Исторические хроники», у нас сегодня в студии Светлана Никитична Татаркина, директор средней школы номер 3, правильно? Ну, там МУ и так далее мы опустим. Просто средняя школа номер 3, старейшая школа города Томска, которая в этом году исполнилась и отметила 155-летие. И Наталья Анатольевна Кох, учитель истории, обществоведения, ну и там всех этих прочих. Но самое главное – это история, правда?
Магистр Витая.
Наталья Анатольевна, а какой истории вы сейчас учите? Ее же пишут, переписывают.
Ну, в любом случае остаются стандарты, которые требуют нас все равно знакомить детей с основными какими-то вехами. И как бы мы на самом деле саму-то историю мы не переписываем, мы переписываем оценки того или иного исторического события или той или иной исторической эпохи. У нас на сегодняшний день есть, конечно, проблемы в преподавании предмета, но сегодня все так же остается отечественная история, начиная с периода, когда, собственно говоря, Русь образовалась. Все так же остается всеобщая история с древних времен и до сегодняшнего дня. Ну и, конечно, есть предметы, которые дополнительно, вот как обществознание или право, или экономика, которые дополняют знания детей, в том числе и с исторической точки зрения.
То есть новейший раздел, последний. Вот,
да, конечно, новейший в обязательном порядке, начало 21 века тоже изучается.
Развитие критического мышления, потому что ведь у нас был период здесь не так давно, возмущавший даже отдельных педагогов, то, что вообще в обороте система образования находилось 16 типов учебников, 16 типов точек зрения. И нужно было как-то учителю, это, во-первых, сложно было трактовать одно и то же историческое событие с 16 позиций. Там и либералы, и демократы что-то говорили свое, и патриоты. И вот очень сложный был период для учителя. Я не знаю другой дисциплины, которая бы имела бы вот такое обилие говорится, плановых этих вехта знаний-то, точек зрения-то.
Светлана Никитична, скажите, пожалуйста, а вот сейчас дети, они, ну, они от нас отличаются, у них больше возможностей, там, гаджеты, телефоны и прочие вещи, да, да и от вашей юности, когда вы учились. А они вот другие, или дети, они всегда есть дети, независимо там от телефонов и прочих вещей. Вот эти вот глаза, когда вы ходите в класс, они же не могут измениться, что 20 лет назад, что 40 лет назад, да? Или все-таки что-то, или вот эта эпоха, извините, что я перебил, или вот эта эпоха вот наш накладывает отпечатки на детвору.
Ну, это безусловно, конечно. Время, они отражают свое время. Но мне так кажется, те же дети, очень интересные, очень такие яркие, очень требующие к себе внимания, заставляющие нас расти все время. То есть мы не можем себе позволить остаться на какой-то замечательной точке какого-то своего профессионального успеха.
То есть вы понимаете, что даже ваши, несмотря на то, что вы уже, сколько, 15 лет директор, да?
13.
Вы должны расти как-то.
Расти, и учиться, и двигаться вперед, и познавать, и соответствовать им, потому что очень такие острые ребятишки.
Потому что у меня есть одна знакомая учительница, она начальных классов, как бы, и у нее там, ну, такие детвора, в общем, ну, как бы они как семья одна, да, ну, эти, она телефон оставляет, но они иногда лезут туда, бывает, ну, дети все дети, она запаролила, они через 15 минут взломали этот пароль, говорит, вот, возьмите, пожалуйста, телефон вам, вот, мы опять его открыли и так далее, понимаете, они реально, как бы, другие, это не наши.
Конечно, очень умные, очень знающие.
Все-таки знающие? Вот сейчас, конечно, говорят, дети ничего не знают и не читают. Вот вопрос, Светлана Никитична, а читают?
Читают.
Наталья Анатольевна.
Я попала тут, у меня был такой небольшой эксперимент, когда учительница литературы заболела, и в 6-й Б-класс выйти оказалось некому. И, значит...
Сами пошли.
Да, мне торжественно была вручена, значит, книга, учебник литературы, и я пошла в 6-й Б-класс, где темой урока были мифы Древней Греции. И я отработала с таким удовольствием с этими ребятишками, что до сих пор, если честно, храню это прямо в душе. Потому что не только эти мифы Древней Греции были ими прочитаны, но они были ими осмыслены. Осмыслены так, как сейчас все-таки заставляют думать их время, спустя многие-многие века с момента появления этого мифа. Ведь они думали над всем, над каждым движением этого Геракла, над каждым его поступком, пытались понять, пытались оценить, пытались увидеть соном богов, ну и так далее. Я сделала свои выводы, что дети современные чрезвычайно интересны, интеллектуальны, и, в общем, дети вырастут, наверное, в тех взрослых, которым мы сможем доверить.
А мне кажется,
большие дела.
Ну вот мне, наверное, повезло. В нашей школе какие-то действительно дети такие интересные в этом плане. Я вспомнила, пока вот прозвучал вопрос, да, я вспомнила недавний разговор свой с 11-классницей, когда мы с ней обсуждали различные произведения, литературные и нелитературные, в том числе монографии научные, связанные с одним историческим периодом. Мы как раз спорили по поводу этого периода. И я заметила одну интересную вещь, когда она приводила какие-то доводы, да, она опиралась на цитаты из книги. Мне было так это интересно, я спросила, ты читала эти книги? Она сказала, да. Я говорю, надо же, как интересно, вроде ты представитель современного поколения, действительно вся на гаджетах, да, а вдруг вот так вот цитируешь мне некоторые даже отрывки из книг. А на что она мне сказала, что... И, наверное, это какое-то такое настроение наблюдается среди детей, я потом уже так посмотрела на детей, действительно это настроение есть. Они уже переросли эти гаджеты в какой-то степени. Они их уже знают, они им пользоваться умеют, действительно, за 2 минуты вам все, что можно, взломают и найдут, да? И мне кажется, уже пошла какая-то такая тоска немножко по вот чему-то другому. И когда они общаются, особенно с педагогами, если им интересно общаться, и видят, что педагоги как раз работают с книгой, да, что педагоги помнят то время, когда книга – основной источник знаний, а не гаджет, не планшет, и им становится тоже интересно, что же это есть книга. Да. И я заметила, что вот многие современные ребятишки, особенно старшеклассники, да, они как бы возвращаются действительно к книгам. Другой вопрос, что у них сегодня, наверное, есть такая претензия. Притом меня это радует, претензия. Они не хотят возвращаться просто к книгам. Они хотят, ну, скажем так, приблизиться к книгам, которые позиционируются, ну, как классика, как уровневые книги, да, то есть определенного содержания,
смысл, да,
в которых
дают
смысл,
что-то.
Конечно. И вот это очень интересно для меня, как для педагога. Я, конечно, стараюсь всячески, как, наверное, все в нашем коллективе, это как-то в них будировать этот интерес постоянно, потому что для меня это немножко необычное какое-то такое последствие. Я как раз ожидала, что эти гаджеты заполонят, да, полностью сознание, и будет как раз упрощение. А получилось так, что детям хочется немножко сложнее.
Вы знаете, я разговариваю сейчас с вами, я реально сделал открытие, потому что, ну, вот эта журналистика, это немножко такое дело не особо чистое и так далее, да. Я как вот свежий воздух, я, ну, столкнулся с людьми, которые... Ну, в общем, пока будут учителя настоящие, наша планета будет жить. Она не
спасибо.
Погибнет.
Спасибо.
Нет, это искренне, я не лукавлю, и вы это видите по моим интонациям. Вы знаете, сейчас время для детей, оно интереснее, потому что сейчас проще найти информацию. Помните, когда вы получали высшее образование, Светлана Никитична, сколько нужно было в научке-то просидеть, да? И ты не узнаешь о том, что рядом на полке есть книга, которую ты открыл, там еще гораздо интереснее. Ну, не всегда можно, некому было подсказать, да? Сейчас проще по интересу, вот нашел какую-то, пошел и взял. Нам в этом плане мы вот менее развиты, чем они. Я, например, это признаю, потому что помните, как то это, Мария Складовская-Кюри с своим мужем, да, там урана сколько нужно было лопатой перекидать, чтобы эти граммы получить. Вот так и нам перелопатить вот эти труды все, да, чтобы что-то там вот зерно-то. И библиотека уже закрывается, да и молодость, да, помимо библиотеки еще же надо. И все должно быть. Поэтому их сейчас время, оно на самом деле счастливее. Оно дает гораздо больше возможностей, намного больше возможностей. Ну, на порядок, я так предполагаю. Везде, и в профессиях тоже. Потому что, да даже помните, что раньше для наших мам и пап было, если у тебя сын или дочка учатся в институте, да? Ну, это же вообще, да? Ну, все это. Сейчас как-то уже немножко по-другому это нивелировалось, и это, в общем, где-то там, само собой разумеется, и прочие-прочие вещи, да? Поэтому я вот... Не знаю, может быть, это наша школа такая. Я реально всегда пронес в себе, что она была другая. И я всегда с гордостью говорил и спорил, ну, в общем, там, до чертей, что у нас школа самая лучшая. И пофигу,
ну,
мне все ваши гимназии.
Не отрицаем.
Не, понимаете, да? И везде, и учась в Ленинграде, когда я говорил, что у нас школа была так школа, извините. Если мы собирали металлолом, я как помню, у нас был сбор металлолома, и мы обчистили соседнюю котельную. А там главный был приз, то ли магнитофон, то ли радиоприемник. И вот так в классе нужно хотелось, да? Ну и, короче, мы где-то на набережной реки, там была какая-то котельная, мы вытащили оттуда все радиаторы. Вот какой-то мужик на УАЗике нам помог их подцепил. Ну, раньше все было проще, да? Вот помог их дотащил до школы, мы их на весы, и все нормально.
У нас выиграли.
Да выиграли-то выиграли, только через два дня пришли с котельной, с кочегарки, где наши батареи. Вот, ну где батареи, пошли разбираться там, где батареи, ну и так далее. Но никто же ничего не орал, не ругался, все понимали. Ну, и помните, раньше собираются металлолом, полгорода же на ушах стояло, да? Со всех сторон этот грохот тащит этот металлолом и прочие вещи. Весь двор же был завален металлоломом, его куда-то увозили. И это был вот это, наверное, был коллектив и труд, понимаете? Я помню, мы после его класса работали 8 класса, нас повезли в Рыболово, какая-то отработка была. И мы с утра какие-то грядки с капустой пололи, по жаре, вот эта мошкара, с тяпками, до обеда потом какие-то там мероприятия. Как сейчас помню, Рыболово это было, да? Недели три мы реально вкалывали на этих полях, понимаете? И никто не посчитал, знаете, что нас там эксплуатируют нас и так далее, да? Сколько лет-то прошло, после восьмого класса, я до сих пор это рыболовские грядки с капустой помню, эту тяпку, понимаете, да, мы побольше... И это и есть приобщение к труду, и ничего страшного в этом нет. И я думаю, что нашему государству надо пересматривать где-то в чем-то роль школы и учителя. Потому что сейчас в пионерском лагере нужно брать разрешение с родителей, разрешить заправить постель или нет, да? Ну, извините, это не особо правильно. Конечно, заправлять постель сама, а кто же тебе будет заправлять? То есть Светлана Никитична за тобой ходить, да? Ты же мальчик, извини, правда, да? Вот. Поэтому роль учителя, она настолько важна. Вы выросли, это тоже в доме пионеров, и вы понимаете, что это были дома наши, да? Где ты был совершенно дома. Это второй был дом. И это очень важно. И я, как сейчас помню, мы из школы же не сразу после звонка уходили. Мы что-то там волындались еще по классам, по коридорам. И иногда уже гонят нас. Вот прям и футбол играли, как сейчас помню, вот эти портфели кинем, да, и во дворе, там же двор еще в школе хороший, да? И вот мы этот... Футбол гоняем, пока нас через час уже кто-нибудь не выгонит уже. Все, пошли все домой, понимаете?
Ну, на самом деле это сохранилось.
Сохранилось,
внутри,
да?
Школы, да, во дворе поставлены спортивные зоны. Есть непосредственно футбольное поле.
оно же совмещено с баскетбольным полем.
У нас асфальт.
И есть теперь еще спортивная зона небольшая, дополнительная площадка. И ребятишки там постоянно.
У вас футбольное поле с искусственным покрытием, да?
Да, да, да.
Такое зелененькое, да, такое вот?
Ну, покрытие.
Да. Под траву.
Но нет, покрытие зелененькое, но хорошее покрытие.
Просто на Южной там для студентов очень удобно, они зимой там на коньках.
Они тоже здесь?
Универсальное покрытие. Я думаю, надо покрыть всю Томскую область такими площадками. Вот, губернаторская, конечно, это уже масштаб. Ну, очень универсальный он, и там баскетбол, и футбол, и хоккей у них. Даже приезжают из города, вот, Южная.
Иванович, вы говорите, что в школе сейчас музей прямо есть, да?
Есть музей, вот Наталья Анатольевна им руководит. Значит, мы не имеем возможности выделить целый кабинет, хотя, конечно, это бы было идеально.
В школе мало места для этого.
Да, но вот к тому же опять, что небольшая школа. Но, тем не менее, небольшую такую территорию мы отвели, и, в общем, там как-то уже прижился этот наш комната-музей.
А в наше время же у нее была еще пристройка, где был спортзал, мастерские, кабинеты биологии, вот эта современная пристройка. Она сохранилась же сейчас после ремонта или нет?
Нет, это не сохранилось. У нас теперь вот что есть, то и теперь будет в веках. Угу. Значит, у нас есть двор и вот наше здание красного кирпича,
да.
И пристроенное к нему такого, ну, бирюзового.
Это классическое,
да, первое здание.
Ну, а пристройка, она и в наше время была, ее просто отремонтировали сейчас, да?
Но она не была отремонтирована, она была реставрирована. Ее сначала,
да?
Снесли все, а потом построили по образу и подобию один в один.
Дело в том, что я был свидетелем, когда выставили проект, как раз называется пристройкой, да, можно назвать, к первому зданию,
да.
Со стороны улицы Карла Маркса, Духовской,
да,
бывшей.
Да, да.
То есть такой, по-моему, двухэтажный, ну, вроде бы даже не по стилистике, архитекторы, по-моему, даже чуть ли не в Томской реставрации это было.
Совершенно верно.
Да?
Вот это и планировавшееся здание, которое не появилось, в общем-то. 90-е годы его где-то в начале.
Ну, оно частично появилось, а на части очереди, там, где дополнительно еще как бы пристройка должна была продолжаться, там сейчас вот располагается как раз одна из спортивных площадок. И
это
сейчас,
на месте спортзала, да?
Там, ну, рядом, да, 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 рядом идет дом кирпичный, старинный такой, там кресты, на нем такие фигуры выложены из красного хорошего кирпича с железными ставнями внизу.
Да-да-да, совершенно верно. Это дом, жилой дом.
Жилой дом, а угу. Это вообще была усадьба купца из города Ачинска. Это граница Томской губернии и Красноярской губернии. Город на Чулыме стоит. Город Ачинск. Сейчас я вспоминаю, как же Хворостовского. А не Хворостовский, это певец. А Хворостова. Там и сын был, и отец, они как-то с Томском связаны. Потому что сейчас, где там идет такие, как называли их, ряды торговые, да? Сейчас сделали двухэтажный, уже немножко модернизировали. Там какой-то ирландский паб, что ли, пивной.
Светлана Никитична.
Да, это Карла Маркса 23.
Да, оно продолжает.
Да, здесь все логично, потому что само здание первое, которое, вот, собственно говоря, мы с вами обсуждаем, которое было передано Мариинской женской гимназии.
Да, 1865 года.
Да, оно само по себе, это здание, тоже было домом вдовы купца, которая передавалась для Мариинской женской гимназии.
Это такой гигантский дом, трехэтажный.
Шебалина.
Первый, да. Вот, как
трехэтажный дом?
Нет,
вот,
нет, не трехэтажный. Это двухэтажное
первое
здание.
Первое, которое мы говорили, здание Мариинской женской.
Первое здание.
Находилось,
да.
Угол набережной Ушайки.
А вот потом Батенькова. Передали вот этот дом вдовы купца.
Это была Вивия Соколова, известная строительница вот этого дома губернаторов. То есть там проживала ряд губернатора до постройки дома ученых, то есть потом уже на Соборной площади, и Вивия Соколова, а вообще, видимо, какое-то время там жил даже известный поэт Металла, мы говорили о нем,
mm-hmm.
Аносов, да?
Да, да.
Вот. А во дворе находился первый губернаторский дом вообще города, 1800.
Спасибо, Геннадьевич. Я напомню, у нас исторические хроники, в гостях Светлана Никитична Татаркина, директор школы номер 3, Наталья Анатольевна Кох, учитель истории. Светлана Никитична, сколько сейчас в школе учеников обучается?
3. Сейчас в школе учатся 664 ученика. С 1 по 11 класс.
То есть она полная школа, да?
Она полная, она средняя. общеобразовательная школа, которая набирает каждый год по 3 первых класса и выпускает по 2 выпускных 11 класса. Ну и полные у нас 9 классы выпускаются, то есть основное образование.
9, который раньше в наше время 8 был, да, как имеется в виду?
Да, да, да. Ну а теперь это основное образование, вторая ступень. Вот мы выпускаем по 3 9 класса.
Ну, в наше поле раньше тоже было, до 8 класса было 3, А, Б, В, я как сейчас помню, а потом уже заканчивали мы, если не знаю, А и Б только, потому что там какое-то количество людей уходило в среднее учебное заведение, там, в ПТУ, да, в училище всякие и так далее и тому подобное. Ну, хотя, не знаю, у нас небольшой был процент, кто уходил. Большую часть, конечно, как бы заканчивал полную школу.
Вот. Ну, видите, здесь как? Здесь надо понимать и отдавать отчет, что все-таки в 10-11 классе учиться очень сложно. Очень сложно преодолеть экзамены ЕГЭ.
Останки, а сейчас сложнее учиться, чем в наше время? Вы были там советским школьником, а сейчас директором, то есть вам я, вот мне не с чем сравнивать. Сейчас сложнее учиться, чем в наше время?
Ну, я считаю, однозначно, да.
Сложнее, да?
Да. То есть объем знаний, объем умений настолько велик, и настолько большая задача стоит перед каждым выпускником, что просто иногда
становится... То есть вот им сдать экзамен за 10 класс труднее, чем нам было сдать за 10 класс?
Я считаю, да.
Да?
Да.
Светлана Анатольевна? Ой,
Наталья
Анатольевна, простите.
Мне кажется, тоже.
Да?
Когда я сейчас просто, пока вы беседовали, вспомнила свое время, бытность своего 11 класса.
Ну да.
Дело в том, что мы сдавали еще экзамены не в формате единого государственного, и все-таки, наверное, был какой-то тоже такой вот персонифицированный момент, когда ты сдаешь, например, те же предметы гуманитарные, мы, во-первых, сдавали их в устной форме, общаясь с учителем, и мне кажется, даже вот когда ты общаешься с человеком, сдавать этот экзамен легче.
Ну, я помню, как я читал товарища Несса, пароходный человек.
А если брать
учитель обязательно поможет.
Да, плюс к всему есть какая-то личная позиция.
Не, ну там была, вот я помню, я сдавал литературу, читал Маяковского товарища Нетта «Пароходную человеку», и когда ты сдаешь экзамен, там же есть глаза учителя, который тебя учил. Он либо кивает, либо опустит, либо отведет взгляд, я понимаю, да. А ЕГЭ это, извините, ты и таблица. Да, и нет никого. А учитывая, что школа-то родная, и учителя-то это как мама на экзамене, да, это даже больше, чем мама. А здесь уже мамы нет, получается, и начинается суровейшая взрослая жизнь какая-то с тобой.
Ну, если учесть, что для начала они экзамен не всегда сдают
не в
своей
родной школе, да.
А, еще и так, да?
Конечно. Допустим, если проводится там экзамен по истории, то ребят собирают на базе какой-то школы, где эта история будет проводиться, и собирают ребят с города.
Ну, в этом плане мы были дольше под мамой, дольше в родном доме, чем они. Они уже раньше выброшены в такую суровую жизнь, на самом деле.
Ну, по крайней мере, вот этой личной уже как бы реакции, да, учителя вы точно не увидите. И, конечно, ребенок здесь, он получается, как бы предоставлен себе, вот этому контрольно-измерительному материалу, да, Киму варианту. И он должен углубиться весь туда. И плюс ко всему, ну, для меня, наверное, еще сложен еще один момент. Все-таки, когда ты сдаешь устно, есть какая-то поправка, вот есть возможность какой-то вот тут же своевременно здесь и сейчас поправки, да, видя эту реакцию, когда ты говоришь устно. А ребенок пишет, то есть история, обществознание, право, он пишет ответы, да, речь уже письменная. Здесь сложнее как бы самому себя поправить. Как-то не зная реакции на свой ответ, да, ребенок может сам и не заметить даже какого-то такого.
Ну да, учитель здесь в данном случае может быть даже скрытым помощником, да?
Конечно, да.
То есть наводя на правильный ответ.
Ну хотя бы наталкивающий вопрос.
А понимаете, у нас осталось 3 минуты. Без скрытого помощника и невозможно. Знаете, от чего? Вот я когда-то сдавал на допуск самостоятельное управление кораблем, а это здоровенная мандура, там сколько там, 18 тысяч тонн водоизмещением, да? И когда за твоей спиной стоит командир, ну, с которым ты 5 лет уже вырос, да, и он там кладет руку на плечо, и там вот тебя
где-то
только
успокоил,
толкнет, да,
где-то
и ты понимаешь, что вот и это нормально. Я считаю, так и должно быть. Так же, как, извините, и летчиков, они сначала на спарке вылетают вдвоем, да, вот, а потом уже самостоятельно полет. Поэтому, а если меня учитель 10-11 лет учил, он мне больше, чем мама в плане школы, да, и он должен быть со мной. Поэтому здесь это вот
Понимаете, в любой системе, что единое
государство... Вот эта жесткость звериная, что... я прости за эту формулировку, она, может быть, не всегда и нужна, хотя, не знаю, время покажет. Все же показывает
свои
время.
Свои плюсы
помните,
тоже
да,
в этой системе,
конечно, есть,
поэтому...
Да. Всему судья время. Судить, да. Светлана Никитична, Наталья Анатольевна, у нас 50 минут программы пролетело незаметно. Мы, по сути дела, ни о чем не поговорили. Я глубоко благодарен вам. Я обещаю, это будет не первая программа о третьей школе. Мы еще их штук 5 сделаем, потому что я хочу, чтобы наша родная, моя родная школа и ваша звучала, чтобы они знали, ну, хотя бы потому, что это самая старейшая школа нашего старинного города.
Более того, старейшее женское учебное заведение Сибири.
Ну вот, тем более.
Кто-то все-таки это посмотрел, проверил, и вот где-то я видел.
Я имею право, наверное, так сказать, потому что в моей родной третьей школе я вот был полный срок с 1 сентября 1968 года по 25 июня, раньше был выпускной, 1978 года. И у нас в нашей жизни было все, но все, что я приобрел, и положительно, и, наверное, ошибки, какие совершил я в жизни, я благодарен моей родной средней школе номер 3 и ее учителям. Потому что без учителей школа – это мертвые каменные стены, без директора. И я рад, что я вот и у вас, Светлана Никитична, глаза настоящая учительница.
Спасибо.
Нет, нет, пожалуйста, я не лукавлю. Они напоминают мне глаза моих учителей, моей мамы. Светлана Анатольевна – человек, я вот, Наталья Анатольевна – человек, который… Ну, вроде молодой человек, да, а который горит профессией, это невозможно не почувствовать. По словам, по эрудиции, да, то есть это же легко очень чувствуется. И поэтому я
спасибо.
Однозначно признаю, я иногда очень резко сужу о нашем образовании, да, я заблуждался. И очень хорошо, когда ты можешь вообще признаться в своем заблуждении. А чтобы не заблуждаться, нужно посещать родную школу.
Приглашаем вас.
Спасибо вам огромное, Светлана Никитична, Наталья Анатольевна. Я глубоко благодарен вам. Всего вам доброго. Наша школа еще лет 100... Нет, лет 250 еще простоять, да, может, и больше там, да? А сколько планет?
Ну, пусть стоит, сколько, конечно,
да,
пусть
да. Живет. Вы знаете, тот кирпич не шевельнуть ничем. Однажды в заключение на каком-то субботнике, мы дураки молодые, в классе 8 попробовали. Кто-то сказал, что это кирпичи, кладка на яйцах замешана.
На желтках.
На желтках, да. И мы берем, попытались ломами... Выбить кирпич. Не получилось. Ну, в общем, в 8 классе так уже мал-мал сил были.
Надо школьникам современным сказать. Они все шутят. Разберем школу по кирпичу.
Не
однако
получилось. Мы тремя ломами, вот в этот пристройка, где вход со двора, пытались выдолбить кирпич. Нифига, звенели и отскакивали. Ну, может, что-то там это не получилось.
Запас прочности достаточно большой. И главное, замечено, что пока здание населено людьми, оно имеет гораздо больший срок. Ну, как назвать, годности, там, действия. Как только человек уходит, начинается саморазрушение.
Я полагаю, что из нашей школы люди не уйдут никуда. Светлана Никитична.
Нет, жить нет, в веках.
Да. Вот огромное вам спасибо и земной вам поклон от меня. Всего вам доброго, счастья, здоровья и любви.
Да, спасибо.